свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Ну вот опять трагический понедельник, и, конечно, мы отменили сегодняшний разговор о развлечениях, о просвещении на телевидении и все, что связано с историческими циклами. И будем, конечно, говорить о драме, которая произошла сегодня на двух станциях метро, и всего того, что происходит в городе, как себя сейчас чувствуют и ощущают люди. Звоните нам, смс-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-220-2012. Мы готовы выслушать и очевидцев, и тех, кто сидел у экрана телевизора, потому что со мной в студии обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий. И в студии у нас без звука, конечно же, идет картинка сейчас Вестей 24, и мы смотрим просто и на то, как телевизор видение освещает трагедию, как оно сегодня включилось, и как вообще эта тема развивается в интернете и в других средствах массовой информации. Ну а сначала я хочу подключить к нашему разговору людей, которые оказались свидетелями не самой трагедии, но того, что происходило в московском метро на одной из линий, потому что уже в Ютьюбе выложено видео давки на станции метро Комсомольская. Слава богу, там, кажется, ничего не произошло, но видео впечатляет, потому что это просто такая колышущаяся, без просветов толпа, которая, видимо, эвакуировалась в эти моменты. На другой станции метро, тоже на красной ветке, находился Алексей. Он ехал на работу в сторону центра, Маховой, и он сейчас с нами на связи. Алексей, расскажите, что вы видели и как все происходило?
Вы знаете, я где-то в 8:30 сел в метро, еле вошел в вагон на станции метро Юго-Западная, вот, и ехал в сторону центра. Но вы сами понимаете, поезда шли очень медленно и постоянно останавливались в тоннелях. В поездах было уже состояние, в вагоне было состояние близкое к панике. Кто-то сказал, что был теракт на станции. Люди начали постепенно покидать вагоны, и на их место тут же входили другие люди. Великолепно работала служба координации поездов в тоннелях. Поезда пропускали друг друга. Я просто был в первом вагоне, я слышал общение машиниста и диспетчера. Вот. Все остальные службы просто бездействовали. Буквально с матом нас попросили покинуть вагоны на станции метро Спортивная. Вот вы говорили про лавину, которая шла на станции метро Комсомольская. Точно такая же лавина была на станции, была на станции и Спортивная, и Фрунзенская.
Но никто не пострадал, никого вас не подавило, все спокойно.
Вы знаете, люди падали в обморок только из-за того, что была духота в вагоне, там женщинам становилось плохо. Давиться никто никого не давил. Я не видел ни одного стража порядка на станции метро Спортивная. Ни одного. Ни одного стража порядка я не видел около метро станции Спортивная в тот момент, как я покидал эту станцию. И Комсомольский проспект напоминал, так сказать, внешним видом улицу после Третьей мировой войны, потому что куда-то летели машины, автобусы и троллейбусы, маршрут проезжали, не останавливаясь, потому что сажать им было просто некуда людей. Единственные водители 31-го московского троллейбуса, они открывали все двери и пускали бесплатно народ, чтобы только вывести с Комсомольского. Вот тоже им огромное спасибо. Я только благодаря очень такому честному и правдивому водителю, который включил радио в троллейбусе, и на весь троллейбус вещание, по-моему, с мобильного телефона он это сделал через микрофон. И мы ехали, и он бесплатно вез людей буквально до ТАССа. угу. по всему маршруту.
Понятно. Вот. А что, как люди себя вели? Вот такое ощущение, что как-то довольно сдержанно, и судя по тому, что показывают картинки, во всяком случае поддерживали друг друга и не очень впадали, да, паниковали. Это так?
Да, 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 да. Люди обменивались любой информацией, при каждом удобном случае включали мобильный телефон на громкую связь, чтобы радио слушать. Постоянно, ну, у каждого человека около уха, вот, ну, я как оператор, я просто заметил, что каждый что-то говорит. Звонят родственники, звонят родственникам, и, в общем, и когда действительно пропускают женщин вперед, мужчины пытаются, так сказать, пихнуть их в любой транспорт, чтобы только вывести с Комсомольского проспекта людей. Вот. А так, в основном, все идут пешком. Это нескончаемая река людей в сторону центра. Многие, многие, правда, развернулись и, обыграв ситуацию, что у них шоковое состояние, не пошли в этот день на работу, а поехали домой. Вот, вот это я видел и слышал в 31-м троллейбусе, который шел от станции метро «Спортивная» до ТАССа.
Спасибо, Алексей. Как оператор, повезло, человек с хорошим глазом, видел, наблюдал, фиксировал, хотя и не было рядом камеры. И, безусловно, спасибо тем водителям, которые вот так вот вели себя по отношению к гражданам, и радио включили. И да-да-да, Алексей, вы...
А насчет оперативности телевизионных служб тоже можно сказать, что группа Егора Колыванова, НТВ, она была на станции метро Парк культуры Радиальной и дежурила там. Ребята просто по полной работали, там работали два оператора, но для меня было странно, что милиционеры не давали снимать со штатива. Ну, может быть, потом они договорились, но так
да,
я не...
Да, спасибо, Алексей. И журналисты уже жалуются, что их не очень пускали к местам и к людям, хотя картинки в Ютьюбе уже появились с мобильных телефонов, и картинки первые вообще появились где-то в районе после 9, а так это были только сообщения и чиновники стояли на площадях, а потом вот и пошли картинки из интернета и уже картинки пострадавших, но все это такое не кровавое, что называется. И вот, а вот сейчас на Вестях 24 президент Медведев проводит совещание с силовиками и министрами Шойгу, Патрушев, да, Лужков, не вижу, кто еще.
Строгий, почтили память.
Почтили память, да. Встали сейчас, и, видимо, вот я думаю, что это не прямое включение, это то совещание, о котором сообщалось где-то приблизительно час назад. И сейчас слушают доклады, и уже этот звук зрители Вестей 24 могут услышать и увидеть картинку. И с нами на связи еще один очевидец того, что происходило в городе, но не в метро, а на улицах. Роман, аспирант МГУ, он тоже двигался в сторону центра перебежками. И мы вас слушаем. Что вы видели, как себя люди вели? Вот Алексей нам говорил о водителях троллейбусов, которые сегодня включали радио и помогли людям не чувствовать себя в информационном вакууме. Как вы передвигались? Двигались, с кем общались, пытались ли поймать
машину? На самом деле я могу зарисовать несколько таких эпизодов, которые меня особенно впечатлили. Один из них — это, конечно, толпа на Комсомольском проспекте, потому что вот Алексей сказал, что паники особенной он не почувствовал. Я эту панику почувствовал именно на земле. Потому что это действительно была толпа, и было занято пространство не только пешеходной дороги, но и часть вот дорожного пространства. Поэтому перед моими глазами было несколько стычек водителей и пешеходов, и я сам оказался вот в ситуации, ну, я бы сказал, даже, наверное, давки на Комсомольском проспекте, когда я пытался после того, как покинул одну машину, все-таки как-то передвигаться. И люди в основном передвигались очень быстро и действительно пытались как бы добраться в сторону центра. Следующий эпизод очень такой тоже неоднозначный. Я пытался поймать в очередной раз машину. Нас стояло, наверное, человек 15 у обочины. Все голосовали и ловили. Никто не останавливался. И вдруг, значит, появляется четверка, которая останавливается. Я думаю, что до меня очередь тоже точно не дойдет, потому что я, наверное, 15-й где-то. В итоге она все-таки доезжает до меня. И мне предлагают сумму 3000 рублей.
Это вы должны были откуда?
Я должен был добраться примерно уже это район станции Фрунзенская до библиотеки Ленина.
Угу.
Вот. То есть примерно вот такое расстояние.
Да, сегодня цифры назывались еще и 5000. И что? Вот и как, 5000 было такое. Как водитель вам об этом сказал? Сказал, за 3000 поедешь?
Я говорю, мне до центра, хорошо, поехали, 3000. Самое интересное, что кто-то поехал в итоге за эти 3000,
ну, понятно,
после меня в этой очереди.
Куда-то вот. Надо было, да. Ну, а люди так, в общем, многие пешком шли, как я понимаю.
Шли пешком, просто это было прямо вот похоже на какое-то паломничество, потому что людей было очень много машин, людей, криков, звуков и так далее. Это Комсомольский проспект, это напоминало просто вот что-то действительно какое-то вот столпотворение. Причем люди падали, я видел, как женщина роняла сумку, и в итоге там никто не пытался ее поднять и так далее. В толпе
а скорые какие-то были на протяжении вот этого куска улицы? Машины, стражи порядка? Или все вот происходило так вот в состоянии?
На самом деле, вот может быть, я был под впечатлением, я вот этого...
Не обратили внимания.
Да, я не обратил внимания. И еще один эпизод, который, когда я уже пробирался в сторону центра на машине, все-таки, да, мне удалось поймать машину по приемлемой цене, вот. Значит, я пробирался в сторону центра, нас остановили сотрудники ГИБДД, проверили документы и стали спрашивать очень по-доброму, зачем вы едете в центр, может быть, не стоит, вы знаете, что вот сейчас... То есть персонально нас стали предупреждать, что сегодня не стоит ехать
в центр. И это вполне разумно. А приемлемая цена, Роман, если не секрет, это какая?
1500, но это приемлемая, наверное, для этой ситуации.
Ну, для этой ситуации. Ну, тоже, в общем, не маленькая, от Фрунзенской до библиотеки Ленина.
Не маленькая. Но в том рационе цен, который мне называли, да, это самая приемлемая цена.
Спасибо, вот. Роман. Вот так вот увидели сегодняшние 4 часа после трагедии те люди, которые ехали в метро и по улицам города в сторону центра, как раз по этим злополучным несчастным веткам. Как вы видите, водители тоже видели себя по-разному. Вот замечательно бы узнать имя этого водителя троллейбуса, который так бесплатно вез всех и включал радио. И, конечно, бы посмотреть бы в глаза тем товарищам-таксистам, которые, как всегда, на трагедии решили подзаработать. А сейчас у нас в эфире Марьяна Максимовская, которой не один раз приходилось быть в прямых эфирах в ситуации трагедии. И поскольку сегодня такое странное ощущение от телевизионного экрана, Breaking News не пошли, вот такие главные новости не побежали сплошной строкой, прямой эфир не наступил, сетку не сменили, Малахов пошел после новостей. Ну, Вести 24 старались, разумеется. Вот как вы полагаете, Марьян, это теперь у нас такая ситуация, телевидение просто теперь не готово к работе в прямом эфире в таких ситуациях, потому что когда-то так было и так было принято. Или все-таки правильно, что не добавляет страха?
Ну, здравствуйте, во-первых. Аня, дело в том, что я... Да, Юрий, здравствуйте. Я смотрела сегодня в 8.30. Вот я узнала о том, что произошло.
Да, кстати, Рен выходила со спецвыпуском, да.
Да, конечно же, я там включила телевизор. Конечно же, я поняла, что я не доеду быстро до работы, особенно, как стало известно про второй взрыв, парк культуры. Дело в том, что наш офис находится прямо у метро парк культуры. Ну, что касается реакции телевидения, ну, в каком-то смысле буду защищаться, в каком-то смысле соглашусь. Я смотрела все каналы, и действительно было очень странное ощущение, когда программы-то все в записи. Идут все программы в записи. И сидят артисты в программе «Доброе утро» на всех каналах, радуются жизни, там пьют кофе, улыбаются, желают счастливого дня. Проблема в том, что сейчас прямых эфиров как-то таковых на телевидении почти нет. Вот только новости. И в обычное время люди не обращают на это внимания. Они не знают, что вот ток-шоу, например, все сейчас не в прямом эфире, это все ток-шоу в записи, даже если они имитируют прямой эфир. Это становится понятно не только профессионалам, но и, вот что называется, обычным зрителям, когда происходит вот что-то такое экстраординарное, ну вот как произошли сегодня эти два чудовищных теракта. Когда уже давал, второй канал, например, давал титры. не просто не канал «Вести-24»,
да, «Россия-24»,
как он сейчас называется, а и основной второй канал, канал «Россия», давал титры, но эти титры шли на вот этих улыбающихся ведущих утреннего эфира, которые записались вечером на так называемую орбиту, на Дальний Восток.
И выглядело диковато, конечно.
И ушли. Это проблема отсутствия прямых эфиров, поэтому, Аня, у вас, и я думаю, что у многих других зрителей, конечно же, возникло вот это ощущение большого диссонанса. Ну, к счастью, к огромному, все-таки такие ощущения редкие, все-таки такие ужасы, как сегодня, происходят, ну, все-таки, ну, не так часто, чтобы зрители на это обращали внимание. Ну, а что касается...
Марин, вот сегодня нам просто один из наших очевидцев сказал, что видел группу Егора Колыванова, это НТВшная группа, которые пытались прорваться и снять тоже очевидцев, и лица, и так далее. Сейчас уже в Ютьюбе выложены картинки и давки на Комсомольской, ну, слава богу, там просто даже не давка,
выложены,
а просто...
На самом деле выложены много чего. Картинки и, собственно, того, что происходило на перроне.
Да, на перроне, и, да, лежащие тела. И такое ощущение, да, что вот это мобильное видео, а телевидение тоже как за забором. Так было всегда? Или все-таки, ну, у меня есть всегда ощущение, потому что я давно за этим смотрю, и ситуации взрывов от Пушкинской до трагедии, ну, трагедии мы сейчас даже Норд-Оста или там Беслан не обсуждаем, хотя это тоже тема, но вот всегда было, что старались не пускать, журналисты прорывались и все-таки получали картинку. Ну, или сейчас особая какая-то ситуация?
Нет, да, на самом деле никакой особой ситуации нет. Конечно, спецслужбы, любые, кстати, в любой стране мира сразу стараются отсечь и людей, и любопытствующих, и журналистов в том числе, а может быть даже в первую очередь журналистов. Это, в общем, картина достаточно типична, вот американские какие-нибудь блокбастеры.
Да, да,
помните,
конечно,
там все то же самое. Желтые ленточки, офицеры полиции, никого не пускают. Ну, другое дело, что журналист, конечно, обязан, он обязан снять по максимуму и узнать по максимуму о том, что произошло. Вот другой вопрос о том, что и как, в каком объеме показывать в эфире. Вот, например, на Пушкинской, ну, ты упомянула, да, теракт. Я была тогда в прямом эфире в вечернем выпуске на НТВ, мы еще работали. И надо сказать, что тогда наша съемочная группа совершенно случайно сняла, ну, практически момент взрыва. Проезжала машина по Тверской, и машину тряхнула. То есть на такой мощный взрыв внутри в подземном переходе, что тряхнула машину. Ехала девочка-стажерка, и она сказала... Ехали совершенно на другую съемку, вот просто мимо. И она остановила машину, сказала оператору: слушай, что-то произошло, пойдем посмотрим. И на их глазах, вот они подошли, вышли из машины, на их глазах из подземного перехода стали выходить люди, обожженные в посеченной одежде, практически без одежды, потому что, ну, вот осколками очень сильно всегда вот сечет одежда. Тем более было лето, и мало что было на людях. И это были ужасающие кадры. Мы их передавали практически в режиме прямого эфира. И я эти кадры в студии увидела вместе со всей страной. И вообще надо сказать, что вот сейчас, по прошествии там многих лет, когда мы, ну, мы, я имею в виду, там, журналисты, не власти, я имею в виду именно вот нас, журналистов, выработали какие-то собственные представления там об этике, о том, что можно показывать, что нельзя. Ведь это тоже путь, ну, естественный достаточно. Наша современная журналистика, она все-таки, ну, молодая, скажем так, в советское время о таких взрывах и вовсе не сообщали, да, мы вот учились, как это нужно делать. Сейчас я бы, наверное, вот в полном объеме эту картинку бы не давала. И я не считаю, что это цензура или там самоцензура, потому что, конечно, чувство зрителей надо, безусловно, щадить. Но утаивать, не сообщать о количестве, не показывать все-таки видео, которое передает ужас ситуации, это, конечно, нельзя, это уже обман людей, это обман страны, и это тоже делать нельзя. То есть эта грань, она есть, она тонкая, и тут надо безо всяких каких-то цензоров сверху понимать в редакциях, есть уставы, кстати, о том, что и как нужно показывать. Сейчас я смотрела очень внимательно, конечно, вот то, что сейчас идет в эфире. На самом деле есть и видео, как выносят раненых, и как оказывают первую помощь.
Да, 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 после 11 часов видео появилось, это правда.
Да, это видео, конечно, это видео уже сейчас, конечно, интернет, который сейчас вообще, знаете, дает полную совершенно свободу едут, оттуда можно узнать там все и быстрее. И это естественно, что это быстрее, потому что на мобильные телефоны сейчас есть у всех, и все умеют ими пользоваться. И вот посмотрите, сплошные съемки с мобильных телефонов. То есть, ну, вот такое сейчас время, да. И отсутствие прямых эфиров только
вот сейчас идут, кстати, картинки на Вестях 24 показывают, как, видимо, по Кутузовскому и вдоль Комсомольского идут люди.
224, кстати, очень оперативно.
Очень оперативно, и стараются то, что есть, показывать.
Были спецвыпуски, естественно, да. И все, естественно, перелопатили. Ну и, кстати, на других каналах я тоже видела. Хотя нет, ну тут вот я не совру.
Нет, да, не на всех. Я еще раз говорю, что спецвыпуски были не везде. И вот, в общем, такого выхода, который мог бы быть с утра, информационных ведущих можно бы было вот ровно так же, как мы сейчас с вами, посадить в эфир и просто поговорить с людьми, выводить очевидцев, как вот сейчас делают Вести 24. Это, кстати, тоже, в общем, некоторая психотерапия, если угодно, потому что люди могут спокойно говорить без такого истеричного состояния. Вот они сейчас появились на Лубянке.
Да, и когда есть информация, конечно, это успокаивает. Это успокаивает, потому что самое страшное, вот это вот первое ощущение, что произошло что-то ужасное, а мы не знаем объема этого произошедшего, от этого еще страшнее.
Марьян, а у меня вот еще какой вопрос, и я вас отпущу. Понятно, что вы тоже сейчас будете заниматься тем, что группы поедут, будут заниматься, расследовать.
Я бы даже сказала, что мы уже этим
занимаетесь, да, понятно. Вот мы все знаем, и мы с Юрием уже это... Юрий еще пока не включился, потому что вот я стараюсь такую актуальность все-таки поддерживать, пока есть очевидцы и все, кто смотрит. Но мы обсудили, что после всех таких несчастий происходивших, дальше с журналистикой или с телевидением происходили какие-то малоприятные вещи. И политический климат в стране менялся. Уже вот с телевидением, наверное, совсем уже заледенить его нельзя, потому что оно вот и так вполне себе такое аккуратное сейчас.
Конкурент
интернет, да. Вот как вы думаете, какие-то последствия, вам кажется, могут быть в отношении и журналистов, и интернета в контексте того, что вот президент уже сказал, что борьба будет продолжена и будет жесткость терроризма, я имею в виду?
Да нет, но это когда-то были асимметричные ответы на теракты в виде отмены выборов губернаторов, но я не думаю, что отменят журналистику, в общем, в качестве очередного асимметричного ответа. Конечно, нет. Нет, Ань, я думаю, что все будет, в общем, по-прежнему, как минимум, так, как сейчас. И я, конечно, очень рассчитываю, что в нашу профессию вернутся прямые эфиры, потому что нет ничего лучше прямого телевидения. Это честно, это жизнь, это такая, какая она есть. И тогда не будет ощущения вот того диссонанса, о котором
мы говорили
сегодня, да, если говорить о самых первых минутах и часах после вот этого чудовищного кошмара, да, в двух станциях метро, тогда бы, конечно, этого диссонанса не было, и, в общем, журналисты бы все хвалили, потому что все-таки должна сказать, что десятки журналистов, десятки камер через несколько минут все-таки из домов существуют, ну, это в крови уже.
Спасибо. Спасибо, Марьян. Мы тоже уходим на новости, будем включать наших корреспондентов. И вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что спецвыпуск в 4 часа часа прессы проведет Елена Рыковцева в прямом эфире. Мы будем, опять же, продолжать обсуждать взрывы в московском метро. Придут к ней Виктор Илюхин из Госдумы, заместитель главного редактора информационного портала Life News Александр Григорьев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Звоните нам в эфир.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
После двух взрывов в московском метро президент России Дмитрий Медведев распорядился усилить меры безопасности на транспорте по всей стране. Медведев поручил правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. В результате двух взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры погибли 36 человек, более 70 ранены. По информации ФСБ, взрывы осуществили террористки-смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц в метро. В Карачаево-Черкесии в результате нападения пострадал судья городского суда Черкесска. Сапар Байчуров госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Двое неизвестных ударили судью по голове и похитили его табельное оружие. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном, прерванное в выходные, восстановлено. В воскресенье из Москвы не вылетели три рейса в Душанбе, Куляб и Худжанд. Это случилось из-за того, что таджикские авиавласти не согласовали с российской стороной полеты по летнему времени. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки сегодня обсуждают в Канаде ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты добиваются введения уже четвертого раунда международных санкций против Ирана. На севере Китая, в провинции Шаньси, спасатели пытаются пробиться к 153 горнякам, уже сутки заблокированным в результате затопления шахты. Визит президента США Барака Обамы в Афганистан продолжался около 5 часов и проходил при повышенных мерах безопасности. В воскресенье в ходе необъявленной заранее поездки Обама провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встретился с американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Международный Красный Крест призвал оказать экстренную помощь скотоводам в Монголии, оказавшимся без средств к существованию. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать тему взрывов в московском метро. И сейчас вот идут, да, Вести 24 показывают, нет, люди еще не рассосались на, как я понимаю, у парка культуры, собаки. И у Лубянки тоже много пожарных, видимо, людей МЧС и так далее. Юрий Богомолов со мной в студии. Мы будем и вернемся еще к тому, что мы видим на экране, и обсудим это с вами. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. А сейчас с нами на прямой связи мои коллеги, корреспонденты Иван Трефилов и Виталий Камышев, которые находятся у станции метро, где сегодня прогремели взрывы. Иван Трефилов, он у парка культуры. Расскажите, Иван, что сейчас происходит, восстановлено ли движение и что вокруг на улице?
Здравствуйте, Анна. Движение по Садовому кольцу восстановлено. Станция метро, основной выход, который выходит на Садовое кольцо, там, собственно, станция работает на вход. Угу. Движение по кольцевой линии открыто. А та же станция, которая выходит на Стоженку, она полностью оцеплена. Там стоят автомобили специальные. И, по всей видимости, там продолжается следственное действие. Минут 15 назад подъехал кортеж, Мерседес и Черный. Если по номерам судить, то это кто-то из правительства. Но пока никакой официальной информации журналистам, которых тут много, пока никакой информации не дают.
Вот вы где базируетесь сейчас? Потому что, судя по картинке, часть камер стоит на углу между вот Комсомольским и мостом, а где-то вот еще люди в районе РИА Новости. А вы где?
Я нахожусь у станции метро Радиальная, культура, которая выходит на Стоженку. Это маленькое такое круглое здание.
Да.
Там основные события, по всей видимости, именно там и будут как бы выносить тела погибших, потому что стоят специальные автомобили.
А, то есть вы видите уже эти автомобили. Понятно.
Конечно.
Угу. А что вокруг люди, как они уже передвигаются куда-то по мосту, или, ну, раз уже пустили движение, то уже, наверное, не толпы никакой нет?
Толпы нет, люди спокойно идут, как всегда в каких-то случаях очень много молодежи, которая фотографирует на мобильные телефоны все, что происходит.
Угу. Ну, значит, мы будем к вечеру иметь еще большое количество фотографий и видео с Ютуба того, вот, который уже сейчас показывают и официальные каналы. Вот как раз вы говорите, Иван, и нам показывают по Вестям 24 людей, которые фотографируют на мобильные телефоны и кадры в метро, видимо, с камер наблюдения.
А мы еще видим вертолеты иногда.
Да, что вот, кстати, вертолеты там у вас летают? летает над вами?
Нет, над нами не летают. Насколько я знаю, это было на Лубянке, но это было раньше. Сейчас, насколько я понимаю, все раненые, все пострадавшие уже эвакуированы, поэтому сейчас вот проводятся следственные действия и, собственно, машин, движение машин скорой помощи тоже уже не наблюдается.
Нет, у вас там тоже был вертолет, потому что картинка показывает, что вот над провиантными складами, как раз рядом с РИА Новости, вертолет-то зависал. Сегодня я, кстати, разговаривала с коллегами из РИА Новости, естественно, там треть людей на смену не доехала, и, в общем, как они с этим справлялись, ну, слава богу, по-моему, все живы. И спасибо, Иван, и Виталию Камышеву я передаю слово. А вы сейчас где? Между Чистыми прудами и Лубянкой? Или...
Нет, я на Лубянской, площади. Mm-hmm. И, ну, вы знаете, внимание журналистов последние несколько часов было приковано к выходу из метро Лубянка, вот над которым рекламный огромный щит Пятого канала.
Да, мы сейчас сидим с Юрием, не поверьте, Виталий, все время обсуждаем. Надо же, как вот ребятам в плохом смысле повезло. Они теперь все время будут, эти лица, ассоциироваться вот с этой картинкой.
И вот это вообще ремонтировался этот выход, да. Но его открыли для того, чтобы там работали специальные службы. И оттуда выходили представители московской мэрии и представитель следственного комитета Владимир Маркин на свои импровизированные брифинги, и там стояли все телекамеры, все журналисты. Однако в какой-то момент часть журналистов, ну, я в том числе, заметила, что совершенно из другого выхода, вот где Лубянский проезд и выход к Политехническому музею, начали выносить тела. Насколько я понял, все-таки тяжело раненых, потому что в машины скорой помощи их грузят все-таки. И сюда переместили журналисты, но сотрудники милиции, которые вообще очень сегодня лояльно так себя ведут, они немножко оттеснили журналистов, чтобы было неудобно снимать. И вот сейчас не очень видно, но мне кажется, что не выносят дела, как-то пауза. Но начали выносить, четко были видны на брезенте тела. И очень много машин скорой помощи в Лубянском проезде.
А скажите, пожалуйста, люди на Лубянской площади есть или все тоже рассеяны? Никто там вот из наблюдающих и любопытствующих не торчит? Потому что...
Ну, вообще-то здесь движение и не перекрывали, то есть машины идут, были оцеплены, 5 постов тут, то есть простые пешеходы пройти не могли. Ну, где-то на переходах, я так вижу, что стояли, смотрели, но не так много людей все-таки, зевак немного.
Какие-то, может быть, сотрудники ФСБ вышли, с вами общаются и тоже рассматривали?
Ну, вы знаете, здесь трудно ведь понять, кто и кто. Здесь, например, я увидел дружинников, то есть людей с повязками дружинник, однако они с рациями, раньше я не видел таких
дружинников с рациями. Да нет, я даже просто думаю, люди работающие там вокруг везде здания, может, они выходили.
В общем-то, я думаю, среди журналистов они есть. Кстати говоря, здесь журналисты между собой общаются, и вот один коллега сказал, что в 7:40 он всегда проезжает Лубянку. То есть, в общем-то, как бы... С каждым это могло случиться, и все здесь это понимают, и еще как бы ощущение того, что как-то мы возвращаемся куда-то, казалось бы, после таких успехов, стабильности, мы опять возвращаемся к тому, что каждый из нас не застрахован.
То есть вот эти разговоры совершенно очевидно возникли.
Конечно,
между коллегами. Да. Спасибо, Виталий. Это был Виталий Камышев, он работает рядом со станцией метро Лубянка. Мы сейчас вас подключим к разговору. Давайте, вот, Юрий, вы все слышали и тоже смотрели на картинку. Да. Каково у вас впечатление, ощущение от того, что сегодня происходило и на экране в том числе?
Вот если говорить вообще, да, то у меня есть ощущение, что все-таки какие-то государственные службы, спасение, скорая помощь, следственные организации, они как-то лучше подготовлены и лучше усваивают.
Во всяком случае, довольно быстро начали давать информацию.
Да, опыт, шла информация об этом, да, наладили движение, все были, так сказать, на месте довольно быстро. Ну, естественно, были проблемы у тех, кто внутри находился в метро и особенно в вагонах поездов, так же, как и на платформах, это все понятно, да. А вот именно телевизионные службы, они оказались менее, так сказать, подготовленными. Я понимаю их проблемы, их ведь отсекали действительно от этого. Вот. И если сравнивать там с терактами 90-х годов, предположим, я вот очень хорошо, как вот Марьяна описала взрыв около «Известия», да? А я тогда работал в «Известиях» и сидел в редакции. Это как бы произошло, было видно из окна газеты. И там, когда я туда подошел, там, скорее всего, оказались именно телевизионщики и другие журналисты. И еще не подъехали скорые помощи, а уже...
Ну, там некоторые оказались случайно, некоторые случайно, тоже знаем,
да,
а некоторые быстро
доехали. Да, я помню очень хорошо, какая-то журналистка с Первого канала. Там
с НТВ, молоденькая девочка.
Оказалось, она, значит, торопливо рассказывала, что она видит, как выносят кровавые тела. По Тверской неслись скорые помощи с визгами и свистами. И, естественно, мы сразу стали оповещать родных, что мы еще, так сказать, не выходили из своих. Вот. Это все тогда было, и это было как бы почти впервые, ну, в таком масштабе. Естественно, это не сравнить с тем масштабом, который сегодня произошел. И понятно, что вот эта вечная проблема соблюсти баланс между информацией и тем впечатлением от нее, которое можно произвести, можно усилить панику, можно как бы оставить в неведении.
Ну, надо сказать, слушатели, что и первые лица кое-чему, видимо, научились. Президенту и доложили,
да,
через
и
два
первые
часа,
лица...
картинку показали, новость про то, что Путину тоже сообщают в Красноярске, тоже уже прошла не один раз.
Ну вот та
хотя
проблема...
они оказались не менее главными, чем...
Ну вот та проблема, что... телевидение не особенно, так сказать, старается это показать до того, как начальники дадут отмашку,
да, и некоторая растерянность.
И укажут, как это подавать, и на чем сосредотачиваться, на чем нет. Вот это и есть сегодняшняя проблема телевизионных служб и вообще нашего телевидения. Вот
то
что,
есть непрерываемый эфир,
да,
не выходит.
И, конечно, вот эта проблема прямого эфира, значит, над которым давлеет косвенный эфир в момент, когда происходит то или иное событие, это, конечно, поразительно. Давать вот такие развлекательные шоу или утренние передачи, которые записывались с вечера, это абсолютная дискредитация телевидения, подрыв доверия.
Мы с вами не один раз об этом говорили. А представьте, если вот, опять же, страна отвыкла, уже там 5 лет ничего-то такого не было. И вот если бы лайф выключилось, то есть ощущение такое вздрючивания, оно происходит. Может быть, вот действительно все уже боятся этого. Хотя, с точки зрения профессии, действительно странно.
Нет, ну и с точки зрения, скажем, простого гражданина, который собирается ехать на работу.
Да, и который оборвали телефоны всем, связь подвисла, да, порталы информационные рухнули. Люди из других городов через 2 часа смогли только дозвониться.
Ну вот, и их оставлять в неведении,
по-моему. Это, видимо, а вот мы, к сожалению, не можем сейчас дать в прямой эфир звук, но просто сообщаем вам, что...
Патриарх, да,
видимо, говорит что-то по поводу взрывов в станциях метро Лубянка и Парк культуры. Ну, естественно, в наших новостях уже подробнее об этом сообщат. Хотя мне, может быть, сейчас послушают продюсеры и скажут, что принципиально говорит патриарх народу. Да, Юрий, я вас прервала.
Ну вот, поэтому... Сегодня, если говорить об общественном спокойствии и об общественной зрелости и общественной, как бы, ну, осведомленности этого. Вот перед телевидением серьезные проблемы. Мне хотелось бы думать, что вот этот сегодняшний случай послужит уроком.
О, Юр, давайте прервемся. Да. Дайте нам, пожалуйста, патриарха в эфир.
Мы будем сопереживать страдания других, то и нашим страданиям будут сопереживать. И тогда мы будем одной большой и сильной семьей, способной в том числе справиться и со всеми этими кошмарами, которые обрушивает на нас злая человеческая воля. И сегодня множество ярких примеров этой солидарности в городе Москве мы имеем. Но одновременно имеем примеры и цинизма. Только что мне сказали о том, что таксисты в несколько раз увеличили цены за проезд только потому, что люди не могут пользоваться метро. Я хочу сказать этим людям, эти деньги не пойдут вам впрок. Верните их, совершите на них добрые дела. Всякое желание,
да, вот приобрести нашу любовь. И пастырь, и политик. Раньше, чем все остальные. Просто потом, я думаю, дадут в полном объеме. Но ясно, что это прямое включение, реакция живая и непосредственная.
Да, да.
Ну что, давайте послушаем мы наших уважаемых слушателей из разных городов. Валентин из Рязани, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Выражаю соболезнования родственникам и скорблю по погибшим, по длинно погибшим. Думаю, что политика, которую проводит наша власть по Северному Кавказу, не только неэффективна, но направлена на усиление этого терроризма. Помнится, Путин в свое время оправдывал назначение губернаторов борьбой с терроризмом. По-моему, это полностью себя дискредитировало. Это вылилось, я бы сказал, в борьбу против собственного народа, между народом и губернаторами. По Рязанской области это и полное основание, можно говорить об этом. Спасибо.
Спасибо и вам, Валентин. Да, эту тему мы сегодня будем продолжать вечером. Ко мне придут журналист Наталья Геворкян и политик Борис Немцов. Если получится кто-то из бывших генералов спецслужб, будем говорить о политических последствиях взрывов и о качестве работы, и о том, собственно, вот чего добились в результате ужесточения политического режима и, в общем, не ужесточения с террористами. Про Северный Кавказ я бы пока... Обратите внимание, что не звучит, и это хорошо, пока никто не говорит, с чем это связано, с националистами, экстремистами, с Северным Кавказом. Просто говорят о смертницах. Что, конечно, не успокаивает, потому что если не Кавказ, то дальше тоже цепочка малоприятных
последствий. Тогда еще страшнее.
Последствий, может быть, да, и умозаключений. Анатолий Сергеевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже выражаю соболезнования родственникам и скорблю о погибших. Но дело в том, что у нас это уже становится с пугающей периодичностью повторяться. И вот непонятно, почему власть до сих пор не оборудовала валидаторы в метро и в больших автобусах, и в вагонах поездов рамками для поиска, значит, взрывчатки, как сделано это в аэропортах. Не такие же это большие затраты, но это бы позволило как-то решить эту проблему, потому что после каждого теракта у нас начинают наряды милиции с собаками ходить по платформам, проходит какой-то, и на дорогах ГАИ начинают проверять машина, а потом проходит какое-то время, и это затухает. Так эти валидаторы работали бы непрерывно с рамками.
Да, то есть я уже слышала от технарей, благодарю вас, что есть какие-то средства, которые улавливают там вплоть до наркотиков, взрывчатки и так далее, электронных, и почему их, собственно, не используют. И, в общем, это, видимо, был довольно четко спланированный и хорошо организованный теракт.
Ну, у меня как бы есть вопрос, но мы знаем, как работают эти все, значит, рамки в самолетах, в аэропортах, да, театральных каких-то, да, помещений. Да, да. Это надо выкладывать, значит, мобильные.
Нет, есть какие-то
какая,
уже...
Какая ну, это да. будет проблема Прямо. При входе? Вы представляете, какие будут...
Очереди и давка. Я тоже себе это
Я это смутно представляю. Тут что-то надо, нужна какая-то очень другая технология.
Но она, наверное, все-таки есть, потому что ведь вот и в некоторых мегаполисах, где тоже чудовищные взрывы случались, как-то предпринимались какие-то действия, как да. я понимаю, то ли с камерами, то ли со специальными...
Ну что, ну можно, так сказать, очевидно, раздевать догола, значит, этих да. пассажиров, которые будут входить...
Да. Читаю то, что вы нам пишете. Кто же понесет ответственность? В конце концов, уйдет ли Нургалиев в отставку? Ну, тогда можно говорить про всех силовиков, чем они заняты и что контролируют. Насколько мне известно, Анатолий из Москвы пишет, в особый режим работы перешли только каналы Вести 24, Евроньюс и РЕН. Ну, не в особый, а во всяком случае в оперативный. Это правда. Именно эти каналы постоянно и полно сообщают о том, что происходит. Но Вести 24 просто постоянно, а РЕН и ТВЦ выходили со специальным выпусках, со специальным выпуском. Ну, вот Роза, такой вскрик души, сколько еще народу надо убить, и, естественно, связывает с шайкой, называя так представителей нынешнего политического режима. Мирные люди расплачиваются за коррупцию власти и честные выборы, в кавычках. Не взрывают саму власть, люди начинают думать, пишет Ян. В то время, когда люди погибали в метро, по телевидению шли развлекательные программы. Какой же это ужас, мне такого телевидения не нужно, пишет Тамара. Почему всегда от терактов страдают ни в чем не повинные люди? Почему никогда не страдают власти? Ну, потому что они не в метро не ездят, Анна Павловна. Как же вам непонятно-то? Так, вчера племянница проходила по Тверской улице, переполнена шикарнейшими машинами, в ресторанах гуляет, но никогда теракты не происходят в этих местах.
Ну, да. почему происходит?
Происходит. Происходили в ресторанах тоже, но чаще всего, конечно, это происходит там, где цинично рассчитывают на большее количество жертв и большую уязвимость.
Но терроризм – это всегда, в принципе, способ
да,
шантажа.
Да, да.
И дестабилизации.
Как раз в это время, когда все случилось, еще ничего не зная толком, проехала от метро 905 года до Чеховской. Мне как раз нужно было по делу на Петровку 38. В метро было спокойно, только объявляли, какая линия не работает. А милиции вообще не было видно даже в районе Петровки. Все подробности вот слушаю только сейчас. Ирина Волкова. Вот просят дать репортаж из глубинки. Не знаю, что вы имеете в виду. Просто позвоните, может быть, что-то важное. Мы в прямом эфире и будем в прямом эфире и в следующем часе. Нам вот только взрывов не хватало, остальное у нас уже все есть. Коррупция, безработица, наркомания и преступность. Свалит опять все на международных террористов, пишет Сергей. Филипп Николаевич из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Поклон вам, Анна, здравствуйте. Поклон всем тем погибшим и скорбь по стране нашей. Я страдаю, как и все люди, которые любят свою родину и вообще человеческое общее. Хочу высказать свое пожелание. Я слушал тоже патриарха, но у меня есть тоже свое видение, наверное, не менее точное. Значит, выношу такое предложение, что все граждане нашей страны, где бы они ни находились, чтобы открыли счет, я готов вложить первые 10 тысяч рублей, и чтобы мы собрали и в равных долях, значит, по восходящей и нисходящей отдали родным те, которые погибли, а остальным всем, значит, лично отдавать вот эти наши денежные сбережения. И я поклоняюсь ведомству Сергея Кожугетовича и медицине катастроф Всемирной организации здравоохранения, чтобы приняли всемерное действие в отношении живых оставшихся, чтобы они не чувствовали, что государство и народ отрекся от них. Спасибо.
Спасибо и вам, Филипп Николаевич. Я думаю, что, конечно, наверное, и МЧС, и врачи, если понадобится, объявят о том, что нужна, может быть, кровь или средства. И, конечно же, я думаю, что люди откликнутся в большинстве своем. Они поведут себя, как те таксисты, про которых мы сегодня уже не один раз говорили. И, конечно, мы соболезнуем близким и погибшим. Сейчас на экране... Кстати, показывают кадры прямые включения от больниц. Мы видели Боткинскую больницу, туда скорой помощи заезжают. Но, как я понимаю, врачи еще пока к журналистам не подводили. Они не сообщают о том, что происходит в реанимации. Хотя списки вывешены уже на нескольких сайтах. На сайте Эхо, на сайте News.ru.com. Списки тех, кто в реанимациях, кто в больнице. В списках погиб. Я пока не видела. И вот Семен тут нам пишет, что тоже соболезнует близким погибших. Наша власть бросает ОМОН и спецподразделения и всяческих силовиков на борьбу с 85-летней правозащитницей. А ей некогда бороться с терроризмом. Она ловит Каспаров и других хилых интеллигентов прямо на тротуарах. Да, эта тема тоже, конечно...
Еще есть тема, что начинается, значит, такой, такая финишная, да, прямая встречи 65-летия Победы.
Да,
и,
да.
А хотелось бы еще отпраздновать победу над терроризмом. И что меня более всего, да, вот сейчас я думаю о чем, вот вечером начнутся те или иные программы, посвященные этим, и я совершенно четко вижу, как бросится на эту тему тот же Малахов, который так себя дискредитировал, или Глеб Пьяных, которые будут спекулировать на этой теме и делать бог знает что. Но другого сегодня на телевидении-то нет.
Да. Ну вот и слушатели еще, конечно, пишут, ну это естественная реакция, что вот в Перми трагедия, надо... правительство в отставку. И сегодняшние взрывы тоже правительство в отставку. Да боюсь я, что отставки этому ничего не помогут.
В том и дело, это как бы самый, кажется, простой, но вместе с тем сомнительный.
Как вы думаете, Юр, вот мы с вами ведь наблюдаем за телевидением так давно, что знаем. Иногда в таких ситуациях сетку программ все-таки меняют через сутки хотя бы. Ну, раньше это было быстрее. Теперь, я думаю, что тоже ждут либо указания Верховного. Он замечательный. Пошли портреты такие на Вестях 24. Людей, которые выходили, и людей, которые спасали. Что, будут менять сетку, по-вашему? Или на всякий случай подождут решения? Потом ведь надо будет как-то вот объявят траур или не объявят.
Я думаю, объявят.
Думаю, что да, и тогда думаю, вот да. В день траура, наверное, поменяют. А вот сегодня или завтра, что
будет? Ну, сегодня и завтра, я не знаю, как это возможно, что сегодня и завтра не поменять ее.
Да, в общем, кажется, что не очень возможно. Ну, посмотрим. Теперь уже посмотрим в эфире и будем, наверное, обсуждать через неделю. Дай бог, чтобы ничего
как-то
более дурного
не по-человечески было бы совершенно уже.
Юрий Богомолов, я благодарю вас, уважаемые слушатели. Опять же повторяю, что в 2 часа наш прямой эфир будет продолжаться. Меня сменит Елена Рыковцева. Вы будете разговаривать с экспертами, звоните и присоединяйтесь к нам и в 7 часов вечера.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Хроника трагедии. Фотогалерея. Постоянное обновление.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода. О новой атаке террористов и ее возможных политических последствиях.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О том, почему российское общество заражено нацизмом.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.